реагирующий член, это, конечно, инстинкт. Прилетали ли тебе дикпики? Секс-куклу.
Я ему говорю, на бутылку сядешь.
Hey, sister from another mister.
И с вами сегодня Салтанат Мукушева, Шугласа Гимбекова и Дарига Акбаева. И мы начинаем. В 2020 году я серьезно и осознанно заинтересовалась построением отношений. И в целом отношениями. Потому что я в какой-то момент своей жизни задалась вопросом. Ну, блин, ну почему у меня нет парня? Да, и я была очень отчаянна, что аж записалась на курсы девушек на выданье.
Такие есть?
Да, такие есть. Класс,
девушка, по идее, судя по её словам.
Да, по идее, это классно. Почему? Потому что там на курсах тебя учат осознанному построению отношений.
Звучит не так плохо, как...
Как
звучит, да? Название.
И получается так, что этот курс, да, это не реклама курса, он состоит из трех ступеней, где ты вначале очищаешься там от прошлых связей, то есть в целом высвобождаешь свою голову от прошлого, от обид каких-то, наполняешь себя, наверное, ты становишься более интересной для самой себя, и потом уже учишься выстраивать отношения с мужчинами и то, как надо себя вести с ними.
Как надо говорить.
Я решила, что это была бы прекрасная тема для сегодняшнего подкаста. Отношения между мужчинами и женщинами с женской перспективы.
It's not bad.
Я вот очень часто во время курса и до курса, наверное, задавалась вопросом, где можно найти адекватного хорошего партнера, будь то девушка или мужчина. Ну, то есть девушка или парень. Мне интересно.
Наверное, самое главное — найти его у себя в голове сначала, в самом себе. Да мне кажется, это такой вопрос... Ну, если совсем так прямо, да, смотреть на эту точку зрения, окей, там, не вестись с ребятами, которые возле гаражей пьют, а там хотя бы с тем, там, не знаю, с кем вы на скалолазание ходили. У меня сразу почему пришел пример со скалолазанием, потому что я слышала очень часто от знакомых, которые состоят в клубе вот «Созвездие», которые выбираются, что парни себя очень хорошо показывают именно вот в таких экстремальных ситуациях. То есть и именно вот когда поход, там что-то совместная какая-то деятельность, да, вот, что там можно, ну, присмотреться к более-менее адекватному. Сама не пробовала, не скажу, но отзывы неплохие.
Ну, возможно, у меня, в принципе, есть понимание, где можно найти интересного мужчину, это потому что ты просто идёшь туда, где тебе интересно в целом. То есть, если ты знаешь, что твоя стихия, там, не знаю, ну, в принципе, интересный момент, вот, мне очень нравится ходить в американский уголок, потому что там, в принципе, прикольно. И там были такие же прикольные люди. Мне нравится ходить на IT-конфы, потому что там прикольно, и там были интересные все люди. Потому что это как раз-таки то, что тебя интересует, там находятся интересные люди такие же. То есть что-то вас соединило, то есть у вас общие интересы, и там же должно быть, значит, возможно, у вас будет очень много общего.
Согласна.
Поэтому как только ты найдешь, что тебя интересует, иди туда, где ты можешь это себя показать, где ты можешь это изучать, реализовать, узнавать и так далее. Поэтому я хочу когда-нибудь, может быть, возможно, не знаю, когда, пойти на французский.
Вот. И ты найдешь там себе своего француза?
Нет, я там найду себе французский язык.
Да вряд ли француз будет ходить на французский.
Не, ну а вдруг это будет учитель французского?
Вот так вот я не заглядывала немножечко. Слишком, ну, насчет, мне кажется, учителя французского такие седые, такие дедушки.
Нет, был, я помню, был один, по нему все девки сохли несколько лет назад.
Я знаю, я тоже по нему сохла.
Покажите мне,
он в чертёнке играл. Короче, это было библионочь такое мероприятие. Там тусовка в библиотеке до часу, до двух ночи. И французский альянс, которому он преподавал, они, ну, ставили сценку из сказки Гоголя, потому что библиотека это часть Гоголя названа. И он там чертёнка играл.
Нет, тогда у меня не было краша на него.
Да я не знаю, даже как его зовут, я просто помню, что по нему сохли.
Ну ладно, а во-вторых, Бельёночь реально очень интересная вещь. Как раз в Бельёночь можно найти интересных людей. Там он познакомил каких-то известными прикольными чуваками. Правда, мы там уже и остановились общение, в принципе. Ну, в принципе, это было классно, когда ты находишься таких же клёвых, интересных людей, типа здрасте, давайте общаться.
Я бы сходила на спид-дейтинг.
Кстати, да, прикольная тема вещь. Классная. Я тоже об этом думаю, но, блин, корона, сука.
А, да!
Голову давит.
Немного.
И не только.
А такой разве у нас есть?
У нас организовывались в Ясаре, если не ошибаюсь.
Были раньше, да.
Да. Но, если честно, для меня 3 минуты на человека, 3 или 2 минуты на человека по гонгу, думаешь, хватит?
Да, многие нормально. Мужчины уверены, что им этого хватит.
Тут должен быть...
Да, согласна.
Не, ну знаешь, будучи, имея депутерский опыт, ты можешь понять, что за 2 минуты можно как минимум озвучить дефиниции, статус кво и актуальность. Поэтому самое важное, ты можешь сказать за 2 минуты.
Эй, услышать тоже.
Да.
Мне кажется, это даже показательно будет.
Сможешь ли он лаконично сказать о себе без воды? А то вот эта вот вода, вот люди любят по ушам ездить, что девушки, что мужчины, поэтому как раз 2 минуты без воды. Что ж самое главное? Костя 37 лет, там, не знаю, не женат, имею кота.
Костя! Просто у меня есть сосед Костя, мама постоянно. А Костя такой видный молодой человек. Не вот. Пьет, не курит.
Вот имею добермана, там, знаешь, и когда-то увлекался, там, не знаю, скалолазанием, опять же.
Да.
Понятно. Но, знаете, меня вот всегда прикалывает то, как наша мама пытается нас кому-то пристроить.
Ох, ё, да.
Присмотрись-ка ты к этому мальчику, присмотрись-ка ты к тому. У меня просто есть подруга, и ее мама очень рьяно хочет ее выдать замуж. И я как-то вступилась за нее, говорю, ну смотрите, говорю, у нее там есть диплом. Она побывала за границей, то есть она была там в США, она работает там-то, она зарабатывает хорошие деньги. Вы хотите, чтобы она за первого встречного вышла замуж?
Mm-hmm.
И тут-то мама призадумалась, конечно, что за первого встречного она не хочет его отдавать.
Да что таки?
Да, но тем не менее я вообще поражаюсь вот этой вот этому желанию избавиться от нас.
Нет, у меня мама, не посмотрюсь, а что-то вроде, вот этот мальчик, он мне так нравится, он такой хороший.
Мама,
вот
так вот. Он вам нравится.
Я понимаю, но как факт.
Просто в предыдущем эпизоде я рассказывала о том, что мама начала как-то мне намекать, ну, желать на праздники найти того суженого ряженого.
Бахатаболу, дорогие,
да. И тут она мне еще чаще начала намекать на то, что, ну, как бы было бы отлично, если бы ты привела к нам домой кьюбала. Вот. И это было не на праздник. И я немного опешила, потому что, типа, что это? Мама, за вами таких привычек не наблюдалось, так что не надо, пожалуйста. А как вы смотрите на знакомства в соцсетях, в интернетах, в Тиндерах и Баду?
Только за. Ну, в плане, у меня друзья так поженились. Они познакомились в Тиндере. Вообще нормально.
У меня так поженились и двое моих коллег,
две
девушки, и они живут в счастливом браке. И одна из них, моя слушательница, привет тебе, живет припевающей в Италии.
Ну, я в основном, я человек старый, хотя ваши возрасты, тем не менее, это не мешает мне.
Традиционных понятий.
Традиционный, консервативный такой человечек. Ну, я не часто знакомлюсь в интернете, максимум последний раз, единственный раз, когда я был знакомлен в интернете, это было, потому что он был одногруппником моей подруги, и она такая, блин, вы классные чуваки, вы похожи друг на друга. Ну, это было не то, что типа, ой, я там с ним познакомлюсь, а просто типа, блин, круто, пацаны, ну, познакомилась с прикольным человеком, который похож на меня. То есть это было не знакомство ради нахождения парня, а для того, чтобы... Чё там, блин, прикольно же.
Вот. Вечно Дорогин, девиз Дорогин, чё это, прикольно, давайте.
Ну и вот, типа, да, а так, в принципе, знакомиться с парнями в интернете — это тупо, потому что самый смешной случай — это когда мне было сиськи классные, потом следующий общение через минут 30, привет. И потом еще через некоторое время, типа, а ты красивая.
Ну, по сути, у тебя был негативный просто опыт, да?
Не, в принципе, да, и опыт негативный, и первый опыт общения в Mail.ru агенте был нормальный, там, типа, мальчик кто-то написал, и такая, мама, это ты пишет? Вот такая фигня была. Но в целом, я такая думаю, ну, нафиг мне надо сказать, смотри, когда у меня есть, ну, как бы, однокашники, которых вообще не знаю, я с параллелькой вообще ни с кем не общалась, и со школы тоже, и думаю, ну, у меня есть люди, которые могу познакомиться. Зачем я сейчас в интернете знакомиться? Вот, у меня такого не было.
Нет, но для романтических целей, например.
Нет.
Понятно.
Ответ.
Чей? Дорогие.
Но я очень часто знакомилась с людьми в Баду, с парнями в Баду. И я очень часто... Я очень часто с ними выходила на свидания. Получается, 2 года жила в Атрау. И я, ну, не сказать, что каждые выходные, но очень часто ходила на свидания в Баду. Так получалось, что мы потом встречались с этими людьми потом. Или так получалось, что мы сперва знакомились с этими людьми где-то там на вечеринке на Новый год в Пинте. А потом этот человек спрашивает у меня, слушай, а где ты проводила Новый год? И я говорю, да, я вот с девчонками тусила. Спрашивает, а где? Я говорю, да, в Пинте тут. Он говорит, да, я тебя знаю. Вы за соседним столом сидели. Вы еще, говорит, бухали как не в себе. Да. Не, ну был один единственный негативный случай, когда чувак просто возомнил, я не знаю, что он о себе возомнил, но он прям...
Царь горы.
Не, он хотел серьезных отношений, а я что-то труханула.
Нормально бывает.
Да, потому что это была наша первая встреча.
Ну, тем более,
да.
Маньячно.
Вот, потом, получается, мы с ним разосрались, и это было на площади в центре города.
Да.
И было холодно, я помню. Вот, получается, он потом, когда начал уходить, я вот прям смотрела, вот ты точно ушел или ты сейчас, сука, за мной пойдешь? Вот, настолько, то есть мне было страшно, да. А был еще один чувак, который мы с ним сходили на свидание, в общем, сидели, разговаривали. Он был молчаливый, поэтому я как-то...
Ну, ты вытянешь, да, как будто из человека?
Да не то, что я вытягивала. Я думаю, ну, раз ты молчишь, я буду рассказывать.
Да, ну, да.
Слушай меня, давай, сушки развешивай, а я поговорю.
И через неделю он мне пишет. Я тут составила ваш психологический портрет.
Ни хрена. Удивил.
Выёживаться как может.
Боже мой. Он, получается, расписал меня по 5 пунктам, если не ошибаюсь. Он говорит, вы живете в розовых очках. Ну, если честно, я не вижу в этом ничего плохого, потому что я хочу видеть мир в позитивном свете. Почему бы нет? Вы эгоистична. Ну, окей. А кто не эгоист, думаю. Я рассказывала свой опыт пребывания за рубежом, потому что он у меня спросил, вот, у вас так много фоток в Инстаграме за рубежом, а как так получилось, что вы выехали в таком молодом возрасте за границу? И, ну, я ему и рассказала. Вот. Сказала все там хайлайты своего пребывания. И он мне выдает: вы высокомерно относитесь к тем, кто не был за границей. То это есть... просто было... Я не знаю, что это было.
Он спросил тебя, ты рассказала, и на это он выдал, что ты высокомерна.
Да, но я спросила, а вы где-нибудь бывали? И он говорит, нет. Я такая, ну, даже там в России, может быть. Он говорит, нет. И я такая, а, ну, ладно. Типа, ну, с кем не бывает.
Ну, да. Я тоже нигде не бывала.
Я потом у нескольких своих друзей спрашивала, типа, на самом деле ли я высокомерная? Ну, по отношению к людям, которые нигде не были. Они такие, да нет, ты что, забей.
Иди нахер, чувак.
Но я в целом за знакомство в интернете, в соцсетях, в Баду. Но как вы смотрите на то, что девушка пишет первой?
Да, чего бы нет.
Я к вопросу. Ты тебя часто так делают. Как... Надо найти предлог какой-нибудь, чтобы написать, и все хорошо.
Да.
Всегда ищешь предлог и напишешь.
Понятно.
Типа, слушай, ты там, ну, обычно я пишу людям, ну, всегда у меня общение начинается с людей, которых я изначально знала. Если я видел их воочию, возможно, как-то находишь предлог написать человеку такой, слушай, тут, короче, такая фигня вот есть, на-на-на-на-на-на.
И тебе всё. Интересно?
Да. Go.
Да. Go.
Или типа, слушай, вот это вот фигня, вопрос есть. Go? Ну, в принципе, вопрос есть.
Вы а если повод, ты не... А, ну то есть незнакомым людям ты не пишешь?
Нет, я не пишу.
Я в Тиндере писала. Я, кстати, Тиндер скачала буквально вот в декабре. Это было очень, на самом деле, прикольно. Почему? Всё началось с чего? Я была в нашей прекрасной столице, а мы сидели, я и двое птиц. Моих подруг. А у одной из них Тиндер Голд, и чтобы вот видеть, да, кто ее лайкнул. Мы сидели, честно, мы 3 часа сидели, просто угорали не в себя. Я хорошо запомнила, у подруги в аккаунте был чувак такой, я, типа, стареющий кошатник, боже! Я такая, пожалуйста, свайпни его, напиши ему, пожалуйста, я хочу увидеть его кота, я хочу Вот. Я такая, блин, хочу тоже так сидеть и угорать, скачаю Тиндер. Я скачала, и как раз тогда Тиндер Голд был дешевле на 50% за 2000 где-то. Тоже. И что, вы думаете, я этим пользовалась? Если я заходила хотя бы раз в неделю, на это спасибо. Но, нет, бывало там, мне писали, что-то спрашивали. Я писала такая, о, прикольно. Меня даже как-то свайпнул чувак из Украины, и я так смотрю, он действительно реальный человек или нет. А я просто взяла и написала, слышите, я вообще хотела бы съездить туда как-нибудь. Вот вы в Киеве, да, живете, назовите топ-3 своих места, пожалуйста. Ну, мне реально в этом плане было интересно. Он меня назвал серьезно такое. Если что, давай пиши. Я говорю, это не в скором будущем случится, так что, ну, будем на связи.
Я тут вспомнила, бью как не в себя, извините, пожалуйста. Я зарегалась, вот, благодаря Шуге, летом же в Интерпальце зарегалась.
Да, точно!
Я зарегалась, там были классные ребята, вот, максимально классные. Вот, что хорошо, эта площадка такая, где написано, для чего ты там зарегалась.
Да.
И там люди пишут мне для общения максимально, типа, как там в вашей стране? А скажите мне, какая у вас есть хорошая группа там? А что там еще есть?
Да,
я тут занимаюсь
да.
фотографированием. Вот такой телефон будет классный. Я там общалась с ребятами из Австралии, Алжира, один из Франции, из Канады. Короче, классные ребята. Мне жалко, что я туда не пишу, потому что мне все время пишут, что дяденька из Австралии. Такой классный дяденька, боже мой. Вот, люди максимально искренние.
Там неудобный юзабилити у сайта.
Очень удобное приложение и сайт. Да. Это общался около 10 пацанами, скажем так, потому что девочки мне не писали. И только двое из них были типа, слушай, красивая девушка, там все дела, и там турка не был смешной, конечно. Я говорю, я знаю, не могу, давай на казахском, а ты поймешь, что там на турецком. Я писала на казахском, такой, типа, я хочу заняться с тобой любовью. Я такая, ой-ё! Я такая, заблочить.
Меня вообще прикалывает то, что в этих вот тиндердейтах, в Баду, да, парни тебя убеждают в том, что ты хочешь сейчас секс. Неумолимо со мною, вот прямо сейчас, вот я вот твой спаситель, и я могу тебе помочь с этой хотелкой. Вот меня это сильно поражает, то, как они просто добиваются этого всего. И у меня к тебе такой вопрос, дорога к тебе тоже, но да. Ты вот как более медийный человек в Караганде, скажем так, более узнаваемый, прилетали ли тебе дикпики в директ?
Нет, я счастливый человек, нет. Круто. Возможно, я выгляжу слишком такой феминисткой, которая харассмент! Нет, нет.
Суд подам!
Да.
Дорогая тебе.
То мне однажды прилетел дикпик от чувака, который мне писал «Привет, привет, привет, как дела, привет», а потом я ему не отвечала дня два, потому что я в интернете не общаюсь с людьми, в принципе, я читаю сообщения, все игнорирую, типа, чувак, понимаешь, общаться я не буду. Ага. Вот так было два дня, я такая, потом на третий день не выдержу, говорю, привет, я не знакомился в интернете, извините. А он мне отправил мне потом фотку большого хрена.
Не его поливать!
Я 7-5, там только когда баба еще типа была, ну, фигня, я такая... Зайти, заблочить, да. Удалить.
Мне, кстати, тоже прилетал дикпик в Баду.
Oh, okay.
Но я в Баду чем только я там не занималась. Я просто мужиков на бутылки сажала. Нет, просто был один раз такой момент, то что раньше в Баду была такая фича, можно было вести прямой эфир.
А, прикольно.
Вообще шикарно. Так и знакомиться было легче, по сути.
Сразу видишь морду.
Да. И получается, я веду в свой обеденный перерыв этот вот эфир, вообще разговариваю. У меня там мукпанк вообще, мукпанк-сессия была, так как был обед. Ну, я кушала на камеру.
Ага.
Ой-ой.
Да, и вот тут мне прилетает сообщение, говорит, сал-то у меня встал.
Но тоже как ты кушаешь?
Я ему говорю, типа, ну,
твои проблемы?
Кого ебать чужое горе?
Ладно, я попроще сказала.
Да, он говорит, что, давай выйдем на видеозвонок? Он мне говорит, госпожа, я сделаю для вас все, что угодно. Я ему говорю, на бутылку сядешь? Он говорит, я же сказала все, что угодно. Боже мой. Я все это вот воспринимала на чисто поугарать. Я говорю, да, вообще без проблем, давай. Я продолжаю вести прямой эфир. И он мне через 5 минут пишет, говорит, Салта, ну ты где там? И я такая, ну сейчас дай мне еще 5 минут, и все. И получается, я уже завершаю свой эфир. Я вообще о нем забыть забыла. Выключаю, и тут мне прилетает видеозвонок. Я такая, о, окей, приму. Да. Стоит этот чувак, он в трикошках, в ванне. Я слышу еще за дверью звук орущих детей. И я его лица не вижу, и он стоит. Получается, он вот только собирается снимать штаны. И я ему говорю, стой! Я такая, а где бутылка?
Салта!
И он, получается, его телефон был. Он стоял перед зеркалом, или вот перед зубными щетками или чем-то таким. Вот, в общем, он протягивает руку за телефон, берет зубную щетку, поворачивается боком, нагинается, и я просто судорожно переворачиваю экран телефона, нажимаю на кнопку сброса, и такая, нет, пожалуйста. В общем, в тот день я немного чувствовала себя скверно, если честно.
Понимаю!
Но сейчас это, знаешь, в копилочке моих зашкварных историй.
Ну да.
Но мне вот интересно... Вот что. Мужчины часто сетуют на инстинкты. Я думаю, на самом деле ли это инстинкты или это просто, ну, очередная отговорка?
Отговорка.
Как я люблю говорить, эрегирующий член — это, конечно, инстинкт, но то, что ты с ним делаешь, это уже отговорка.
Прям есть... золотые слова.
Да. Пум. Просто это еще, видишь, исторически же идет мужчинам как бы больше позволялось, да? Ну, в целом. Ну, так история сложилась там. Реархат и все такое. И из-за того, что это так долго продолжалось, на протяжении такого долгого времени... Из-за этого кажется, что, это инстинкт, мужчины, парням можно, потому что так можно, так нужно, так исторически сложилось. Но, не знаю, с каждым годом я все больше понимаю, действительно, вот прям золотые слова, как Дорога сказала, да.
Не, ну просто, если у тебя прям такой инстинкт заиграл, у тебя есть всегда правая рука, ну или левая, один черт.
Из разряда «подрычи, тебе это на руку». Но знаете, я еще не понимаю мужчин. То есть очень много фильмов, очень много текстов, очень много высказываний о том, что женщины, они не знают, чего они хотят. Женщины такие сложные, такие эмоциональные. Знаете, я лично сама не могу понять мужчин. То есть для меня они вот с другой планеты. То есть женщины с Венеры, мужчины с Марса, но все живем мы на Земле. Вот. И недавно, кстати, я где-то услышала такую фразу, то, что на самом деле мужчины также эмоциональны, но на самом деле им запрещено быть эмоциональными по факту.
Да. Поэтому я люблю писать своим друзьям. То есть у меня друзья, которые чувствуют доверие ко мне, мне доверяются и чувствуют эмоции, это классно. Когда вот это следующая степень наших отношений, скажем так, дружеских, личностно, скажем так, отношения даже между подругами, между друзьями, когда они, наконец, начинают говорить свои, то, что она болела, потому что им надо.
Переживания, да.
Ну да, мужчина не позволяет быть эмоциональным. Ну вот это даже, ты же мальчик, не плачь. Да. Ничего, ты как девочка.
Вот. Поэтому, мужики, еще я за вас. Ну, я не говорю, что всем не ноете, но в плане того, что Желаю вам найти человека, который...
Начнут присылать свои стенания на тебя вместо дикпиков.
Я, конечно, не говорю... Конечно, я просто в подкасте говорю, что мне не нравятся люди, которые ноют, но есть люди, которых вот реально наболело, которых реально паршиво и хреново.
Вот говорят то, что женщины очень эмоциональны, тогда как я считаю, что наоборот, мужчины под влиянием эмоций, возможно, алкоголя и отговорок по поводу инстинктов, они более склонны к изменам, как я считаю.
Ну, статистически, да.
Просто я недавно посмотрела фильм «Любовь и голуби», да, и там в конечном итоге Надька прощает измену своего мужа. И я задалась таким вопросом, а смогла ли бы я простить измену? И я вам сейчас хочу задать такой вопрос, а смогли ли бы вы
измену? У меня на этот счет есть классная фраза, ну, не фраза, а теория, классная договоренность, обожаю ее. Короче, как я планирую проводить свои отношения, ну, если человек реально нормальный, естественно, я самый адекватный человек скажу, дорогой мой, смотри, сделаем право на одну измену. Если ты, мой уважаемый, изменишь мне, это даст право изменить мне тебе в любое время, любой день, с кем угодно, я тебе об этом скажу. Чтоб эта тварь, блин, цыковала. Типа такого. То есть у тебя будет такое же право на меня. То есть если я тебе изменю с кем-то, ты будешь иметь право на такую же измену. Это правда единожды, потому что я второй раз, один раз случайно, второй раз статистика.
Да.
Поэтому если ты один раз меня изменишь, знай, я тебя тоже изменю.
Так, у меня, ну, наш обожаемый Житковский научил меня правде жизни о том, что вот... Мы тоже задали вопрос, простил бы ты измену, и он такой... Ну, конечно, нужно... Ну, действительно, это нужно разговаривать, потому что действительно это может быть там вследствие алкогольного опьянения, да, вот, ну, когда вот там в дубе. Нужно как бы разбирать, да, действительно, если ты любишь человека, у вас там хорошие взаимоотношения, и так, вот такое вот случилось, нужно это разобрать. И самый главный вопрос, а что я за это получу? Так что, тоже не могу сказать, что да как. Ну, конечно, если это будет уже чаще одного раза, ну, то все уже,
не, ну, естественно, тянуть. Фраза «я тебе изменю» тоже, естественно, пройдет моменты, почему, какого черта и так далее, то есть потом, потому что как в анимешках не бывает, я тут сначала с лестницы упал, тронулся за грудь, член встал, и я пошёл в его вагину. Это реально нереально немножечко, знаете.
Какой комик такой, да?
Ну и вот, ну, в плане, естественно, надо будет обговорить момент, почему, как, за, ну, за что, нет, вообще, в принципе, подробности измены, потому что этот момент уже обсуждать, вот, и потом уже говорить, ну, если что, какой бы ни был, из-за какой бы причины ты меня не изменил, полное право осознанно тебе изменю тоже.
А ты?
Я думаю, нет, я бы не простила, потому что я считаю, что если человек изменил, значит, он не любит. И думаю то, что здесь не зависит от алкоголя или нет, потому что были такие моменты, когда я была пьяна, когда либидо просто зашкаливало, рядом был мужчина, который вот был готов, только ты махни хвостом. Но нет, скажем так, у меня на него не вставал.
У меня есть хорошие друзья, которые хорошие не потому, что они хорошие для меня друзья, а потому что они, в принципе, хорошие люди, а потому что у них были случаи, когда они могли бы воспользоваться девушкой, которая пьяная, и они такие, ну нет, нахер надо. Вы же мои хорошие,
друзья. Мало кто так делает на самом деле, а о том, что... Вот, кстати, не раз слышала девчонок, что... А я по пьяни. Ну и от пацанов тоже. Я по пьяни. Камон, ребят, как ты привела хороший пример. Если бы у вас действительно не стояло на этого человека, там, если бы вы по нему не текли, то даже по пьяни... Там мало бы что произошло. По доброй воле, да? По сути, это же случилось по доброй воле.
Потому что по пьяни это просто из подкорки же было желание, которое не было воплощено. Когда ты пьешь, у тебя немного раскрывается вот эта подкорка такая, о, я, здрасте, я тоже есть, и она начинает действовать.
Но все равно это в твоих силах проконтролировать это.
А вообще, чему я придерживаюсь? Не бухайте так сильно, пожалуйста, люди, это тупо, блин. Вести себя как свинья, это ужасно. А я тут просто подумала про людей, у которых все время есть стояк, но, как говорится, возможно, им западло пользоваться рукой, то есть такая вещь, как секс-куклы, там, надувные куклы, какие-то роботы-секс-куклы. Как бы это тоже есть, и, между прочим, они когда-то даже женились на такой секс-кукле, правда, она когда-то там, ну, я слушала этот подкаст про эту новость где-то месяца два назад, и он давал ее тогда в ремонт. Что ж он там бедный, как он там с ней сделал, что
вот
он
его,
в ремонт
сдал.
Вот
то есть его мама, наверное, Келинка, да, ей досталась.
Вот, как он говорил, зато мозги не имеет. Вот, а он ее имеет как только может, да. Ну вот, то есть он сдал ее в ремонт, ждет ее обратно, как говорится, они еще тяжелую тварь.
Есть фильм с Райаном Гослингом, где он вроде тоже женится на кукле. Гляньте, Райан Гослинг, я отлично помню.
Если есть первый токсикоз, то вот, типа, западло рукой и во что-то непонятное, то ли возвращение всякие бывают, как говорится, есть куклы.
Японцы пошли дальше, кстати, в этом вопросе.
Ой, японцы офигенные чуваки.
У них же есть виртуальные.
Да, я видела, смотрела этот видосик, да, он там, короче, он тупо чувак лежит в виртуалке, и на нем даже есть искусственная эта хрень. Он может эту искусственную хрень и прям потрогать титьки, вот эта фигня, вот прям натурально все, прям как натурально.
Да, они, знаешь, вот эти, которые отговорки придумывают, там, инстинкты и так далее, они секс-клы не будут покупать. Почему? Ну, да. Потому что не преломляешь чужую волю таким образом.
Ну да, то, потому что, да, те, которые носили людей, они хотят просыпаться доминантность, альфачность и психопатичность.
Да.
Да, скажем так.
Да, свою власть над жертвой.
Да. Чувствовать человека беспомощное.
А тут кукла как... просто с открытым ртом.
Имя меня. И почему-то...
Ну мы вот так вот пришли к теме... измен в отношениях, ну и, соответственно, к самим отношениям. И я очень часто слышала, особенно от парней, о том, что вот любовь или живет 3 года, или типа любовь, она потихоньку проходит, и приходит уважение. И у меня есть определенное мнение на этот счет, то, что я считаю, что уважение, оно должно быть безоговорочно и изначально.
Да.
То есть с самых первых дней, после того, как вы полюбили человека, или человек полюбил вас. Я считаю, что... вот этот тезис, то, что любовь проходит и приходит уважение, это bullshit полнейший, потому что очень много примеров, когда людям по лет 80-70, они любят друг друга так же, как и в первый день совместной жизни. Просто считаю, что люди неосознанно подходят к браку, к любви. То есть сейчас...
Логичные проблемы.
Да, я очень часто слышала вот от парней, типа, надо бы жениться. А нахрена тебе жениться? Чтобы кому-то жизнь испортить? Ну, извините, как бы, это слишком большая роскошь для меня.
У нас мы сами для себя, которые готовы жизнь испортить без этих лишних усилий.
Я сейчас пока скажу фразу перед началом отношений, иди к психологу.
Да, это прекрасная инвестиция и прекрасный подарок для вашего будущего партнера, как я считаю.
Для ваших будущих детей, как я говорила всегда.
Согласна.
Нет,
для самого себя, в первую очередь.
Да, вот это самое главное. Часто всего слышала фразу, начинается с любви, а заканчивается привычка, недоверие, а не
привычка. Вы знаете, мне кажется, здесь еще... Видите, два человека, они же меняются. Один человек, да? Мы меняемся на протяжении всей нашей жизни. И вот это изначальное представление о любви, там сначала кажется, что это конфеты, букеты и так далее, оно тоже изменяется. И когда, мне кажется, вот люди, которые доживают до 80, до 70, это просто люди, которые проговаривают это между собой. И у них это органично у обоих, если даже меняется, но они как бы проходят компромиссы.
Синхронно меняют, скажем, 10 лет.
Вот у тех, кто вот, ну, там, любовь живет 3 года и так далее, потом уважение, как сказать. Мы, наверное, даже можно взглянуть на наших родственников, к примеру, кто-то на родителей посмотреть, то, какими они там были в начале, и как, по их рассказам это, наверное, мало кто знает, и то, какие они сейчас. К сожалению, мне кажется, особенно у нас в Казахстане, действительно, это не проговаривается, не обсуждается, и вообще вот это вот романтическое какое-то проявление, оно как...
Оно не принято у нас.
Оно не принято, да,
вдруг табуированное. У нас пытаются не показывать то, что они любят, потому что когда они показывают, что на то, они так сильно, ну, обнимаются, целуются, говорят, смотри, что они там творяют. Это не принято, это реально шкнение, шеймик такой взрослых людей у нас происходит.
Я считаю, это большая проблема, потому что нету какой-то ролевой модели любви, демонстрации любви.
И... Навальный.
Да, в этом примере Навальный — это просто лапушка со своей женой.
Мамола! У него классно то, что они со своей женой так-то.
О, Мамола, Джейсон Мамола. О, да, девочки, выбирайте мальчиков помоложе так-то.
Но знаете, Джейсон Мамола, он намного лет младше своей жены.
На 12.
А как вы смотрите на такую большую возрастную разницу? У кого-то mommy issues. Она sugar mommy.
Да не, я только за, потому что ребята, вот, которые рождённые 2000-х,
они такие хотские.
Они такие классные, они такие достаточно саморазвитые, как правило. Там, не знаю, работают, умные, с ними есть о чем поговорить. Там и тут ребята такие, это, знаешь, вот как мелодия же есть, Сача Хор, где сравнение вот это. Там потом... Это наши пацаны, вот наши сверстники и постарше.
Я вообще удивляюсь, знаешь, тому, как вот человеку 25 лет, он выглядит на все 40 с пузом. Боже мой, ну будь ты добр, ну следи, пожалуйста, за своим телом. Дорогая, а ты что думаешь на этот счет?
Ну, скажу то, что тут уже, наверное, играет дело опыта именно человеческого общения, потому что у Шуги был опыт общения с молодыми ребятами, которых она видела очень, ну, потенциал очень, видела, что они классные. Просто мой опыт не показывал то, что люди младше, они являются такими, ну, ментально, морально развитыми, стабильными людьми. По крайней мере, мой опыт не показал таких, поэтому для меня пока стереотипом остается то, что люди, которые старше меня, люди, которые моего возраста, ну, лучше иметь мужа, скажем так, парня именно моего года или старше. Потому что, ну, для меня они потенциально, они интереснее, они мудрее, они умнее, и, ну, морально устойчивее и так далее и тому подобное. То есть, ну, не говорю, что все, конечно, у меня были исключения того, что люди, человек, который старше меня, вел себя как ребенок, но это, как говорится, по статистике чаще всего дети, ну, дети, вот видите, у меня само выходит даже слово дети, люди младше меня, они я в них не видела вот именно эту моральную стабильность, устойчивость, скажем так.
Защиты, может быть, еще.
Да нет, ну в принципе, просто когда я вижу, ну, людей помладше меня, я сразу вспоминаю братишку своего, такой, у них такой вайб братишечный, вот прям братишечный.
Mm.
Вот, но не скажу, что люди старше на 6 лет, я чувствовала своего брата. Вот такого у меня нет, но от людей, опять дети, как говорится, вот, по Фрейду. Но от людей младше я всегда чувствую, то, что они детские, маленькие, младшенькие, и, ну, пока никто не зашел этот стереотип, по крайней мере, в моей жизни.
Mm-hmm.
Я еще не встретила такого молодого человека, который будет очень таким же интересным, которого не буду замечать возраст, потому что в первую очередь сейчас замечаю возраст, потому что, ну, по поведению, по словам, по всему, я вижу в них вот их возраст. Но старше я не вижу. Но в людях старше, ну, зачастую, как говорят, по статистике, люди постарше, ну, показывают больше зрелости, чем люди помладше. Ну и все. Тупо на опыте. А так, в принципе, если увидится в моей жизни какой-то интересный человек, младше меня, но который я не буду видеть возраст, а буду видеть такого мудрость и офигенность, моральную сущность и так далее, то чё будет?
А у меня отец, мама младше на 4 года, так что...
А у меня бывший парень был младше меня на 2 года. Это, конечно, было...
He was a jerk.
Да, процитирую величайшую певицу современности Олю Бузову. Ты моя роковая ошибка. Человек был незрелый, хотевший отношений, но я этим не брезгую. Шуга, мы с тобой на одном поле. Ну, две ягодки.
Я почти с вами, но просто я еще не вижу смысла быть с вами, типа, скажем так.
Потихоньку начинающий сморщиваться ягодки. Пардон.
Знаете, зачастую парни помладше, они бывают благороднее тех, кто постарше. То есть у них, возможно, это наивность детская.
Или максимализм.
Или максимализм, да, почему нет? Я считаю, что на свиданиях они ведут себя более как джентльмены и более благородно. И, знаете, у них нет даже никаких там задних намеков, да, если даже я сейчас заплачу за тебя, да, и ты мне что-то будешь должна. То есть, нет, это у них зачастую от чистого сердца. Появился вопрос в голове, кто должен платить на свидание?
Не, ну, давайте начну я, наверное, да. Чисто с той точки зрения, кажется, вначале объясню свою философию. Во-первых, для меня самое главное, в принципе, девочки знают о том, что для меня самое главное — это отношение человека с человеком, то есть парень-человек, девушка-человек, они оба два человека, которые хотят встретиться и поесть. И раз, скажем так, встретиться и поесть, ну просто встретиться, оба хотят, в принципе, встретиться, то есть парень приглашает девушку, парень и девушка встречаются, они едят, и, в принципе, два человека поели, два человека должны расплатиться пополам. Ну, для меня, потому что... Или сколько поел. Чисто для ради справедливости, чисто того, что... Ну, типа, не потому что я мужик, а ты девушка, а потому что... То есть мы поели. И, в принципе, для начала, ну, лучше, чтобы... Для того, чтобы люди чувствовали друг друга равными друг перед другом, для того, чтобы никто не чувствовал себя обязанным, опять же, лучше всё-таки прийти, поесть, предложить, поделить. Но, опять же, не исключая момента того, что если мужчине, для того, чтобы чувствовать себя мужчиной, нужно заплатить за еду, и женщина понимает. То есть, потому что, значит, женщина, для того, чтобы чувствовать девушку, женщине нужно одеться красиво, сделать макияж. Ну, для того, чтобы она чувствовала себя максимально красивой, благородной, там, желанной и так далее, им нужно накраситься, как-то себя вести, как-то накраситься, да, то есть, чтобы чувствовать женщину, она ведёт свои...
Динь-динь-динь,
вот эти, да. Для того, чтобы чувствовать себя максимально девушка, они ведут себя, ну, они следуют паттерн поведения девушки. Для того, чтобы мужчине будет чувствовать себя мужчиной, он ведет паттерн поведения мужчины, и если он хочет, чтобы почувствовать себя мужчиной, заплатить, то окей, если это уже человеку, для того, чтобы понять, ну, полностью...
Почувствовать себя альфа-самцом.
Нет, реализовать себя в роли мужчины, скажем так, в ваших отношениях, то окей. В любом случае, ты предлагаешь свою сторону оплаты для того, чтобы показать то, что, блин, я, конечно, благодарна тебе, но у меня тоже есть деньги, я тоже могу за себя заплатить, если
я
что там...
Я не нахлебница.
Я не нахлебница, да, и в случае чего я и за тебя могу заплатить, если что там, знаете ли. Показать то, что вы, конечно, меня угощаете, но это я вам позволяю. Не потому что ты можешь, а потому что я тебе позволяю угостить меня. Потому что я для тебя, я накрасилась и позволила тебе насладиться мной, ну, типа, моей красотой, и я тебе позволю заплатить, потому что ты сказал мне комплимент, позволил мне почувствовать себя женщиной, девушкой, желанной, ну, типа, повел какое-то красивое место. А я тебе позволю почувствовать себя мужчиной, потому что ты за меня заплатил.
Получается, для себя это больше как баш на баш.
Ну, как сказать, баш на баш? Ну, наверное, да. То есть изначально это два человека, а потом уже, если вы хотите подчеркнуть половую принадлежность, то уже два мужчина и женщина.
Гендер,
да. У меня бывали такие истории, то есть я вообще нормально отношусь, когда парень такой соглашается разделить счёт. Потому что это нормально на самом деле. Для меня, наоборот, это даже в последнее время такой показатель. В последнее время я уже больше года не ходила на свидания. В плане того, что, значит, парень освобожден от этих предрассудков токсично-мускулинных, знаешь, для него это не способ самоутвердиться. Чё это? Я не мужик, что ли?
Да, вот это вот.
Вот. И парень такой, да, хорошо, давай разделим. Я даже встречалась с таким парнем, с которым мы делили счёт. Ну, иногда он платил. Но у меня как бы трактовка такая. Разделить счёт, да вообще без проблем даже. Я помню на последнее свидание, даже хотела, ну, давай разделим. Типа, вначале сразу устанавливал границу. Давай разделим. И там, ну, уже как получалось. Если, конечно, парень платит, ну, классно. Ну, да. Это
не,
такое...
Ну, да, это дабл, приятно. Дабл,
да. Приятно, да, спасибо. Да. И, значит, он достаточно финансово уверен и стабилен для того, чтобы просто взять и заплатить.
Это приятно. Хочу немного породаться перед Шукой.
Да, нормально.
Максимум сильного человека. Просто для меня априори человек, с которым буду общаться, я просто просто понимаю, что я не буду сейчас человек с токсичной маскулинностью, поэтому и говорю про то, что я говорю.
Вот. Не, это нормально, да, просто тут как бы субъективный взгляд.
Ага, конечно.
Вот, а, ну, бывали тоже ребята, вот, которые вот жлобы такие, вот, вот, видно. Он такой, не-не-не, я заплачу, и видно, что не хочет подать. Я говорю, я уж такая, да я сама заплачу, господи, от меня не убудет. Ну, кстати, вот насчет ребят помладше, да, они вообще без проблем платят, и такие потом. Типа, да, и вот действительно без каких-либо намеков, без вот этого, милая моя, типа, что ты хотела? Нет, а просто потому, что хотят.
Но, с одной стороны, я думаю, если мужчина хочет за меня заплатить, окей, алга, то есть я не буду его держать, то есть ты хочешь сделать мне приятно? Пожалуйста. Я тебя не заставляю. Ты хочешь меня видеть здесь, в ресторане? Окей. Mm-hmm. Я сделаю все, чтобы вот это вот мое присутствие, чтобы скрашивало твой вечер. А там уже ты бери всю ответственность на себя. Mm-hmm. Потому что ты хотел, вот тебе, пожалуйста. То есть, но меня дико раздражает мужчина, который потом...
Кичит этим вот так вот лицо.
Да, да. Ну, типа, вот я же заплатил, ты теперь мне что-то должна. Ну, дорогой мой, я...
Никому ничего не должна.
Да, вот. Но я считаю, что... Все-таки в начале отношений, вот в букетно-конфетный период, это должен делать мужчина. А потом, когда вы уже в более близких, скажем так, эксклюзивных отношениях, тогда вот, когда вы только вы вместе, то где-то ты можешь за него где-то закинуть, поделить счет, скажем так.
У тебя сейчас, знаешь, такой подход немного, типа, ну вот, ты хотел меня видеть, вот я пришла. Такой, ты перебрасываешь ответственность на человека.
Ну да, естественно. Ну потому что, вот, знаешь, меня на этом курсе, о котором я говорила вначале, научили о пассивном поиске второй половинки. И для меня даже это не вторая половинка, а, скорее всего, партнер, там, жених, муж, парень, да, нежели вторая половинка. Потому что для отношений ты должен быть целостным человеком. И да, я больше как вот я есть, такая красивая. Ты хочешь со мной провести время? Пожалуйста, типа, я дам согласие провести время с человеком, вот, с любым, да. Главное, чтобы он был мне не противен.
Ну, ну да, естественно.
Эта фраза вот в пассивном поиске отношений вспомнила... Момент из мемуаров гейши, где она такая хлопнула глазами, и все, и он там упал с велосипеда. Пассивный поиск, потому что ты красиво хлопнула глазами, то есть ты...
Ну, блин, было бы отлично, если бы было бы так. У меня, правда, глаза маленькие.
Так у мемуаров гейши тоже.
Возможно, это является вот одним из видов заботы, наверное. Да, бывает, когда мужчина говорит, нет-нет-нет, ты не беспокойся, я за все вот здесь все организовано, там все схвачено. Но бывает так, что забота, она переходит в какую-то черту и превращается в токсичность.
О, да.
Или просто является токсичностью.
О, да.
Просто я сейчас читаю одну книгу, она про отношения между мужчиной и женщиной, называется, если не ошибаюсь, «Действуй как мужчина думает как женщина», что ли?
Стивен Харви?
Да, да. В целом, книга классная, но бывают моменты, с которыми я вот полностью не согласна. То есть для меня это не истина в последней инстанции. Там сказано о том, что вот ваш мужчина — это ваш защитник. Я призадумалась. Почему? Потому что в этой главе описывалось то, что вот во всяком случае от любых невзгод мужчина вас будет защищать, и он приводит такой пример, то, что его жена занимается дайвингом и летает с парапланом. Вот. И получается, он, пока вот она летала или пока она погружалась, там нервничал, ходил, всех чуть ли не задолбал там со всеми этими своими нервяками. И поэтому она решила не заниматься своим любимым делом для того, чтобы муж был спокойный. Я считаю, что это уже переходит границы. И, во-первых, ее личные границы, во-вторых, это уже токсичность. Почему? Потому что мне это напомнило эпизод из моей жизни, когда мой бывший токсичный парень, он меня... скажем так, оберегал от энергетиков. Он мне запрещал пить энергетики. И на вопрос, почему, он мотивировал это тем, что он заботится о моем здоровье, он заботится о моем сердце. Сейчас я не пью энергетики осознанно, потому что у меня тахикардия от них. То есть у меня трясутся руки, поднимается там давление. И я пытаюсь как минимизировать употребление энергетиков только когда надо. Вот. Однако однажды один наш приятель принес на тусу много Редбула, а мне нравился на момент вкус Редбула, в целом энергетики же не жив. И я на его глазах выпила энергетик. Боже мой, это просто была какая-то драма. Он ушел, он со мной не разговаривал, он психовал, он чуть ли не плакал. Он сказал, ты меня сейчас не слушаешься, ты потом меня будешь вообще слушаться или нет?
Что, ребёнок чтобы его слушаться?
И он мне сказал, иди в туалет и выблеви это все. И я, ну, щенячьей любовью, у меня была папи лав такая. Я пошла в туалет, два пальца в рот, и хозяин будет доволен мною. Я сейчас, конечно, себя...
Глупой ты была.
Я уже простила себя за это. Да, в какой-то момент своей жизни я себя ненавидела за это. Я просто... Для меня это такая же аналогия, что это не забота, это запрет, это ограничение свободы, скажем так.
И видишь, это был первый парень?
Да, да.
Вот. Это серьёзные отношения. Да, серьёзные отношения, да? То есть это еще ты потом вот сейчас осознаешь, то есть это... понимаю, тебя, ты проделал на самом деле огромную работу, потому что это такое предательство себя, то, что ты пошла и выблевала, да? Это очень грустно на самом деле, и благо, что у тебя был период такой, и благо, что он позади, что он не продолжается до сих пор. Вот, но это очень-очень страшно, и это очень такой манипулятивный момент. Я тебя прекрасно понимаю, и я просто наблюдала, не в моей, жизни, благо, такого не было, но я наблюдала за своим старшим двоюродным братом, который всегда так манипулятивно воздействовал на своих девушек. На меня, а меня это так триггерило с детства, потому что я так или иначе это наблюдала, но мы родственники, как-никак, то есть видимся, то я сделала с собой такой заключила договор, что я никогда в жизни не буду так говорить, что меня кто-то заставляет, потому что это неправда, это bullshit, и что я буду максимально воздерживаться от таких вот людей. Но это на самом деле действительно ужасно. И знаешь, кстати, я вот вспомнила, я вот тоже читала Харви. Очень интересная книга на самом деле. Мне она помогла в том плане, что я перестала строить какие-то вот воздушные замки.
Да, да. Фантазировать.
Да, да, она очень отрезвляет.
То, что женщины, они хотят такой любви из фильмов. Mm-hmm. Тогда как мужчины так не любят.
Да.
Мужчины любят по-другому. То есть,
в большинстве своем девушки мы как бы представляем себе, да? Всё. Ну, что-то там, да, такие сказки, какие-то воздушные замки строят.
Что вот ты уйдёшь, да, вот он скажешь... Все, не иди за мной, и он за тобой побежит, поцелует тебя, да. Мысли прощают, это вот, это самое, наверное, проблематичное, да, то есть я на тебя обиделась, да, и вот эта вот токсичность,
что,
и сейчас я, наверное, буду шкнить женщин, которые так себя токсично ведут, в том плане, что они... чего-то ждут от мужчин, но не говорят этого.
Из-за этого потом и говорят, что мы не знаем, чего мы хотим.
Да, тогда как я, например, я точно знаю сейчас, что я хочу от своей жизни, что я хочу от отношений, какую я семью там вижу, какого я мужчину с собой рядом вижу. Я точно это знаю. И я, кстати, говорю, я озвучиваю то, что обычно я хочу.
Молодец.
Я озвучиваю свое видение. Кстати, этому тоже учат на этом курсе.
Что за курс? Почему не платят бабки за рекламу, да, сказала я. Ага. Учитывая то, что у меня не было отношений, но я понимаю, что я, ну, хрен тебе дам, но и манипулировать, дорогой мой, я себя люблю больше, чем тебя. Я, в принципе, буду любить себя больше, чем другого.
Это здравый эгоизм, я бы сказала.
Да.
Мне кажется, еще тут у нас, наверное, я бы сказала, в нашем обществе именно, в Казахстане девушки, они подвержены влиянию. Но большинство, не все. Сейчас, что меня радует, ну, больше девушек, которые вот видят токсичные, могут различить токсичные отношения, однако бывает, я вижу и думаю, ну, нахрен он тебе нужен? Зачем он тебе такой токсичный нужен? И я когда задаю такой вопрос, ну, он же меня любит. И я его тоже люблю. Я верю в то, что ты его любишь, но он тебя не любит. Я, кстати, 2-3 назад прочитала книгу, называется «Как разорвать круг токсичных отношений». Я не помню, кто ее написал, какие-то скандинавы написали, вот типа не Хьюге, да, такие. Вот, и эта книга мне очень, меня отрезвила и дала мне понять, что я могу различать манипуляторов, я могу различать тиранов и психопатов.
Классно.
Да, я советую всем прочитать эту книгу, особенно тем, кто хочет вступить там в определенные отношения. Мне кажется, перед тем, как вступать в отношения, будь то просто парень-девушка, будь то жених-невеста или вот муж-жена, надо все-таки проверять человека на вшивость.
О, да.
Я тут внезапно поняла, когда ты говорил про то, что он же меня любит и так далее.
Да, да.
Я поняла, почему на меня это не действует. В целом фраза вот «он же меня любит» и все, потому что меня очень сильно любят родители, вот максимально сильно любят родители, и ты понимаешь, что, ну, вот у меня есть любовь, и если ты меня не любишь так же сильно, как и они, то, ну, иди ты лес. Ну вот, то есть максимально, я, ну, человек, я выращенный в любви, заботе, и то, что они меня так сильно любили, помогает мне сохранить мое «я», и, в принципе, как раз-таки благодаря их любви я понимаю, что мной манипулировать не получится, потому что, ну, нет, я есть я люблю себя, и все.
Здесь, короче, мне вот кажется, опять-таки, если вернемся к той теме, что наши родители или поколение наших родителей не показывает любовь, не тактильную, не эмоциональную, и на этом фоне сейчас вот молодые люди, не видя примера любви, просто бросаются из крайности в крайность, из токсичных отношений в другие, возможно, токсичные отношения. Я просто читаю истории женщин, которые говорят, ну почему мне попадаются одни козлы? Возможно, тебе надо к психологу, дорогая моя.
Скорее всего, всегда.
Как говорится, я тоже сейчас отдала любимым к моим родителям, потому что, не знаю, они меня любят обнимать. Их люблю обнимать. Дорогие родители, если вы вдруг когда-нибудь меня услышите, я вас люблю.
Вообще для счастья, да, необходимо 4 секунды объятий в день, если не ошибаюсь.
А еще лайфхак для молодых парней, которые, возможно, хотят за мной замутить, просто обнимите меня крепко-крепко, искренне, я подоважу. Ну, как сказать, просто плюс поинты к доверию и мои это, какие-то симпатии к вам.
Ключ к сердцу дорогие таков, а я аудиал, и у меня уровень кинестетики, познания именно через тактильные прикосновения, самый минимальный, и я ненавижу, когда меня обнимают мало знакомые.
Нет, люди. Ну, если вы не мало знакомы, то полный хрень.
Ну да, и даже когда ко мне прикасаются лишний раз и знакомые, и друзья, я так...
Я помню, когда, кстати, я тоже подавала документы, когда вы уже поступили на магистратуру, я тебя увидела. Мы тогда в какой-то момент с тобой общались вот с американцами. Да. Потом был какой-то долгий перерыв, когда мы с тобой не общались. Ты меня знала заочно, я тебя знала. Вот. И я такая, о, Шука, привет. И я так обняла тебя. И я видела просто на твоем лице, типа, зачем ты меня, блядь, обняла? А потом мне в голове было, зачем, блядь, я её обняла? Я потом жила, кстати, с этим неделю, знаешь. Я так... У меня был испанский стыд за себя. Да, не стоило мне так сразу резко.
Да, я признаю это.
Тебе поможете. Особенно, друзья, только мне не надо обнимать этот
раз. Только что сказала, парни, если хотите мне понравиться, обнимайте меня.
Не-не, я всяком поводу, я обнять себя не дам. Вот, нет, я к тому, что нормальные чуваки, с которыми я общаюсь, в принципе, давно, я потому что никогда не буду общаться с человеком, который я знаю мало. Случайно мы должны подружиться.
Ну как ты начнешь с ним разговаривать? Как ты начнешь его узнавать?
Когда мы начнем общаться просто как люди.
А, ну окей, хорошо.
В первую очередь человек.
А вот ты сказала, что ты аудиал. То есть да. Как, какой тебе тогда воздействие?
Втирать дичь в уши.
Да, да, да.
Ачка, втирать дичь, что заниматься?
Нет, лапшу на уши. Лапшу на уши вешать, да? Я тоже люблю, когда мне лапшу на уши не вешают, по
идее. А кто не любит, знаете, кто не любит этих красивых речей, когда, я не знаю, вы смотрели, нет, «Великолепный век», когда Султан Сулейман писал свои...
А, типа там «Звезда моя на небе», да?
Да, да. «Радость моих очей».
Ой, знаете, это когда-то слишком. У меня вот эта вот фигня была, когда мне человек говорил, вот как-нибудь мы посмотрим из окна моего дома во дворе, я такая, о боже мой, какие мысли, а потом, когда мне спала вся эта пелена, фраза, как нам надо поехать куда-нибудь в Алмату, я
как-нибудь.
Такая, бзди больше, думала я.
Да.
Потому что, ну, фраза-фраза, мы это знаем, что ты такого не сделаешь, так что давай не надо.
Ну да, не, под этим должно быть дело, но в плане меня, да, у вас ведь можно основательными такими разговорами нормальными, за которыми характер чувствуется, потому что я тоже сразу различаю, если...
Естественно, ну мы же не тупые.
Но из золотого фонда цитат Акбаевой Дариги «Бездействие тоже действие». Ну да, когда человек ничего не делает, то это и показывает то, что ты нахрен ему не сдалась. Не надо вообще фантазировать себе о том, что, возможно, он ждет каких-то действий. Кстати, вот знаете, в Тиндере и в Баду, да, возвращаясь к теме, если в описании написано, что типа вот я опасный, или со мной не шутите, или я просто, знаешь, вот свайпаю, отменяю, типа ну тебя нахрен, типа я тебя переучиваю. Не собираюсь, я тебя спасать не собираюсь. Вот я не спаситель. Поэтому вот, все вот эти токсические свои заворочки, пожалуйста, подальше от меня.
Есть такая хрень, да. То есть, когда я вижу, что человек явно ему нужно немного подкорректировать для того, чтобы он был более-менее нормальным для своего возраста, скажем так, человеком. Ты такой думаешь, а нафиг мне это надо? Я не хочу я тебя учить, я не хочу за счет тебя самоутверждаться. То есть, и поэтому я не хочу человека, который будет меня все время учить, и который я буду все время учить. То есть, мы хотим, ну, то есть, в одну сторону, чтобы это было учение, скажем так. Или только я человека учу, или только он меня учит, скажем так. Хочу, чтобы это было максимально баланс, чтобы мы друг друга учили чему-то.
Гармония.
Да, потому что когда человек, парень учит девушку чему-то, вот, в гараже, типа, вырастить жену там с молоду. Или когда девушки, когда там пытаются... Друзья не пропадет, я его переучу и так далее. Они, по идее, за что-то тупо самоутверждают себя. Они хотят показать себя только за счет отношений через него. Вот, это как родственник алкоголика зависит от самого алкоголика для того, чтобы он же бизнес пропадет, он же там этот. То есть они также зависят от зависимого от него человека. И как раз и здоровые отношения — это те отношения, которых никто не за счет кого не самоутверждается. Они вместе самоутверждаются за счет других своих там, моментов, там, профессиональной сферы, там, не знаю, и пойти за счет профессиональной, потом за счет детей самоутверждаться — это тоже тупо.
Я еще вот думаю, здесь момент такой, когда очень важна поддержка, когда, например, муж добивается успехов, то поддержка жены, и когда жена очень важно добивается успеха, чтобы здесь мужик не начал завидовать. Или, я не знаю, вот какая-то дичь просто происходит с мужиками.
Очень часто.
Когда женщина добивается успеха, а муж просто там вот стабилен, да, то он превращается в какого-то токсика. Я, наверное, вот сейчас преувеличиваю, или есть какое-то объяснение с мужской стороны. Наши слушатели-мужчины, пожалуйста, возможно, исправьте меня, или если есть этому какое-то объяснение, объясните мне, пожалуйста.
Знаешь, мне кажется, тебе никто не ответит, потому что, скорее всего, если нас подкасты слушают, только адекватные мужчины, которые так делать не будут.
Ну да.
Подкасты слушают такие мужчины в основном. Они
адекватные?
Не адекватные, конечно,
тоже слушают. Для интеллектуальной элиты.
Да, в Казахстане тем более.
А так, почему мужчины так делают? Наверное, потому что опять мы когда-то говорили о том, что на мужчинах идет огромная ответственность насчет того, что ты должен эмоционально себя сдерживать, не плачь. Также есть установка, мужики должны зарабатывать на семью. И так как эта установка шла у него с детства, ему опять же, ну, это осталось под корки, поэтому когда жена забрала, больше него начала.
Или он просто гнида.
Нет, значит, он не обеспечил жену, и, значит, ну, он не является добытчиком в семье, что ему говорили, ну, всегда ему толдычили. То есть это тоже психологически сложно. Я не правда, конечно, мужчина в этом случае, но
кстати,
объяснение. Типа.
Харви здесь хороший пример приводит, то, что вообще даже не надо озвучивать зарплаты своим партнерам, просто надо состроить общий бюджет, в который вы будете вливать определенную сумму. Чтобы даже, ну, это, конечно, утопично, но я думаю, это вполне, в принципе, возможно. Потому что если, допустим, вот женщина больше зарабатывает, не обозначивать свои зарплаты, но вливать определенный бюджет, ну там понятно уже, значит, знаешь,
оговоренный, что... наверное,
да,
заранее.
Это понятное дело, что у них зарплаты соответствующие этому бюджету.
Ну да, когда они могут и себя ставить.
Смотрите, если есть общий бюджет, значит, должна быть какая-то договоренность. Ну, в том плане, что у меня сейчас возникла мысль про брачный договор.
О, да!
То есть...
Прикольная вещь.
Да, то я считаю, что это... прекрасная подушка безопасности, и я бы хотела составить такой брачный договор, что в нашем случае с моим мужем только надо умереть, чтобы этот брачный договор, скажем так, как-то расторгнуть. То есть я бы хотела именно встретить мужчину, которого я буду любить по-настоящему, а не так, что, возможно, когда-то мы разведемся.
Вот. Это исключать тоже нельзя. Ну, я к тому, что даже если я пытаюсь, ну, в принципе, я верю в то, что я буду человеком до конца своей жизни, скажем так, но тем не менее я пытаюсь сделать основу своей материальной безопасности, в принципе, своего положения так, чтобы и с ним, и без него я жила хорошо. То есть что с ним, для того, чтобы, если вдруг я там выйду замуж, он скажет, сволочь кончена, там, тиран и так далее, чтобы я могла спокойно от него уйти, не боясь того, что я останусь одна, у меня там некое это, даже если я буду с ребенком, я уйду от человека, потому что нахрен такое надо. И поэтому я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы у меня сейчас максимально базисно было все для того, чтобы я могла спокойно вступить в отношения, также спокойно выйти, потому что ну, это паршиво, когда ты зависишь от человека материально.
Давайте резюмируя, да, я подчеркну, кстати, читала исследование Всемирного экономического форума, это большое исследование, которое проводится в Швейцарии агентством. Так вот, средний возраст женщины, которая рожала впервые в Казахстане в 2006 году, средний возраст, да, был 31 год. На данный, в 2020 году, это 21 год. То есть насколько помолодело материнство. И оглупело, я бы сказала.
Да.
Ребята, пользуйтесь презервативами.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
И я теперь понимаю, почему на нас усиливается вот это вот давление, почему оно повсеместно все становится. И честно, ну, возможно, просто, не знаю, я в семье такой росла. Я помню еще, когда вот я была маленькая, и мы ходили там на свадьбы, да, где-то до 10 лет, до 11 как раз-таки. Это были, ну, люди, которым там 25, 26, 27. То есть нормальный вполне возраст, да, для того, чтобы жениться. Не 20, не 19, не 18. И сейчас он потом стремительно помолодел, и я считаю, что это не есть, я все-таки считаю, что это не есть хорошо, потому что, опять-таки, и подтверждение этому статистика разводов у нас.
Подумал сразу про разводы.
Одинокие родители, которые растят, да, детей в одного.
Однополые, как говорится, семьи, это когда мама и бабушка, да,
поговорится. И а зачем это надо? Ну зачем это надо? Вот только из-за того, что вот тебе мозги жрали, что ты там не замужем или что ты не женат, или это вот этот подход надо было жениться, надо выходить замуж. Не надо, только тогда, когда вы сами захотите. Так что брачный договор — это тема.
Не надо жениться ради идеи жениться. Поэтому, если у вас токсичный мужчина, дорогие наши слушательницы, шлите его
на небо за звездочкой, конечно, все хуже может кончиться. Еще один мучительный день пройдет, и захочется жить, захочется.